Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здесь Константин Мацан. У нас в гостях митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Владыка, вы ректор Белгородской миссионерской семинарии. Вот что такое миссионерская семинария? Я почему спрашиваю? Потому что что это за слово «миссионер»? И кажется, в принципе, что ведь любой христианин, в принципе, может быть своей жизнью миссионером. Что это за группа людей, миссионеры, которых вы обучаете в семинарии?
Вы знаете, отвечу сразу, что программа семинарии составлена так, что там предусмотрены поездки миссионерские студентов, начиная с третьего курса, когда они по полгода бывают в миссионерских станах, когда они становятся, если так можно выразиться, практикующими миссионерами под руководством более опытных священнослужителей, миссионеров. В программе нашей семинарии с миссионерской направленностью есть дисциплины, которые помогают лучше осуществлять миссию. Миссия, значит, посланничество.
А, например, да? что это за дисциплины?
Это дисциплины этнографические. Это дисциплины, связанные с социальной психологией, например, там, конфликтология. Это дисциплины, связанные с культурологическим аспектом, потому что миссионеру нужно совершить некую инкультурацию, погрузиться в культуру. Если
внедриться фактически.
Не, погрузиться. То есть ты должен проповедовать не какой-то образ жизни или не свою культуру, ты должен проповедовать Христа, но не унижая
культуру, тех, кому ты проповедуешь.
Да, тех, кому ты обращаешься. Это очень сложный процесс.
Как это на практике может происходить?
Нужно наметить... Ну, на практике я приведу такой очень яркий пример. Святитель Иннокентий Вениаминов, когда начал свою проповедь среди алеутов...
Какие-то года.
19 век. То он понял, что перевести на алеутский язык молитву «Отче наш» невозможно, так как алеуты не знают слова «хлеб». Они не занимались земледелием, и у них хлеб там просто... пшеница не росла, и невозможно было сделать хлеб. Но для них хлебом насущным была рыба. И тогда он в молитву «Отче наш» вставляет...
По фразу «хлеб наш насущный дашь
нам
вниз».
Да, рыбу дай нам на каждый день. Для... Казалось бы, это некое искажение, но он не стал формировать какое-то новое понятие. Он вначале попытался донести духовный смысл молитвы самого Христа. И затем постепенно, когда алеуты входили в культурное пространство России, то... они узнали, что такое хлеб, и у них это понятие сформировалось. То же самое было при переводе Библии на якутский язык. Что произошло? Там нету такого понятия «плод». А как перевести третью главу «Бытия»? Там как раз говорится... о плоде с дерева познания добра и зла, и пришлось заменить на ягоду. И вот эти...
Потрясающе.
Да, вот эти...
А это допустимо вот канонически как-то? Я, вы, может быть, не так выражаюсь, но вот...
Вы понимаете, в чем тут дело? Ведь тут всегда сталкивается проблема, или мы хотим все это сделать до йоты, в таком вербальном процессе, да, когда соблюдем все точки, запятые, все слова.
Просто правильно перевести.
Но духовный смысл мы потеряем. Или же мы передаем опыт нашего богообщения, а задача миссионера – передать опыт богообщения, не просто информационно человека вооружить. И вот тогда возникает этот самый главный вопрос. Что для нас важнее? Духовный смысл молитвы передать и научить молиться, научить общаться с Богом или просто точно передать слова этой молитвы?
Но вот все-таки у вас в миссионерской семинарии складывается ощущение, что вот миссионер – это такая профессия. Ты закончил миссионерскую семинарию, вот ты можешь быть миссионером.
Мне как-то кажется, что... Миссионер – это призвание. Не каждый, кто оканчивает нашу белгородскую семинарию, становится миссионером. А вот Потому что тут есть некий момент такой вот личной призванности и, если хотите, харизмы. У кого-то это получается, у кого-то нет. У кого-то это просто как бы из души льется, и, может быть, он даже и учится-то средне, да? Но у него есть громадная любовь к тем, кому он проповедует. А другой отличник круглый. И начнет вроде правильно говорить, но это без души, и это все остается как медь звенящая.
Понятно. Вот знаете, меня что удивляет? Вы уже упомянули дважды Якутию. Там ваши выпускники миссионеры. Я знаю, что один из выпускников Белгородской семинарии служит в Тикси. Это маленький поселок на севере Якутии. Там, по-моему, вообще там один храм, да, и вот несколько якутов. Я знаю, что некоторые ваши выпускники едут миссионерами в далекие там, азиатские страны, да, где, в общем-то, не так-то просто, в принципе, христианству как-то закрепиться даже сегодня. Вот, и почему все они из Белгорода? Что за рассадник такой вот миссионеров?
Священное начале определило Белгородскую семинарию как семинарию с миссионерской направленностью. И мы, конечно же, должны выполнять благословение Священного Начала, было определение Синода, и поэтому Белгород стал таким местом, где мы готовим наших будущих миссионеров.
То есть епархия весь мир, как бы, получается, в каком-то смысле.
Понимаете, каждые полгода мы должны найти 30 священнослужителей для того, чтобы они поехали в миссионерские страны.
Ничего себе.
И вместе с ними едут помощники, как раз наши студенты, выпускники. И некоторые в процессе обучения по 2-3 раза бывают в таких миссионерских экспедициях. Но должен вам сказать, что для многих священнослужителей это тоже очень важно. Происходит преображение их самих, когда они побывают в миссионерских экспедициях. Вот у архимандрита Керна есть...
Киприана Керна.
Простите, я сразу... В его пасторском богословии есть замечательный раздел, посвященный искушениям священников. И там есть такое понятие, как пастырская скука. Когда приходит, человек находится, он обрастает какими-то привычными своими делами, и тишь да гладь. И тогда подкрадываются различные искушения. И взгляд не так горит, и вроде так и исполнительство только, а вот нету какого-то внутреннего горения. И когда вот таких священнослужителей, они талантливы по своей сути,
но засиделись.
Да, но засиделись. И когда они бывают в миссионерских экспедициях, они приезжают совершенно другими. С ними тоже происходит преображение.
Наверняка следите за своими учениками, выпускниками. Какие их истории, какие их отзывы для вас наиболее запомнились, которые говорят, ну, об успешности миссии или каких-то там, или о трудностях миссии, не знаю, например?
Вы знаете, в прошлом году, в октябре месяце, мы прилетели в Тикси, вот вы упоминали Тикси, для того, чтобы осветить миссионерский стан. Тикси, надо сказать, что это для Якутии это крупный поселок.
Я ошибся, он там, большой.
Там есть и военная часть, и раньше там жило около 17 тысяч человек.
Да, это крупный поселок.
И сейчас такое второе дыхание переживает Тикси после того, как отменили указ прежнего, значит, министра обороны, который попытался закрыть аэродром стратегический. И сейчас вот Сергей Кожугетович Шойгу, он восстановил статус Тикси. Это очень важно для России. И мы освещали вместе с владыкой Романом Якутским миссионерский стан. И там из-за непогоды мы еще неделю провели в Тикси. И для того, чтобы как-то миссионерствовать, мы пошли во все социальные учреждения, мы осветили все котельни, все школы, мы...
В общем, весь город.
Да, практически, когда мы улетали, то командир части сказал, ну, теперь у нас святая земля, потому что тут все буквально, и в том числе аэропорт, освящено святой водой. И вот мы вместе с владыкой Романом вот совершали такие, так сказать, миссионерские усилия, находясь в Тикси. Но удивительное дело было, когда только на военном самолете можно было оттуда улететь, гражданский просто не принимал аэропорт, и мы полетели через Иркутск, а за штурвалом был семинарист нашей семинарии,
ничего
майор,
себе.
Да, который заочно учится в нашей Белгородской духовной семинарии. И это было очень символично. Вот когда мы в этой капсуле, в громадном самолете летели, потому что если открыть и то увидишь, там везли, по-моему, два КАМАЗа, еще в самолете были, а мы в такой специальной капсуле, потому что минус 50 в кабине.
Владыка Иоанн, вы сами из Иркутска, да, у нас уже в нашем разговоре большая география сложилась, Якутск, Иркутск, Белгородчина, а вы по родине скучаете?
Вы знаете, вот есть у меня внутреннее такое ощущение, но прежде всего, когда я вспоминаю Байкал и чувствую, что мне не хватает вот Байкала с его могучей такой силой, чистотой, и у меня все время есть такое чувство, что я ответственен перед тем местом, где я родился.
Очень интересное чувство. А в чем вот, эта ответственность?
Ну, а что такое ответственность? Это ответ на благодеяние Божие, да? Вот Господь призвал меня на Иркутской земле, значит, вот ответственность я должен какую-то нести. Тем более, что когда я учился в университете, я окончил Иркутский университет, то мне пришлось очень много в этнографических экспедициях быть.
А вы историк по образованию, да?
Да, и я вот помню этих замечательных людей на далеких расстояниях друг от друга находящихся, но имеющих необыкновенную широту души и добрые отношения к друг другу. И вот, конечно, поэтому всегда скучаешь.
А вы это только там встречали? В других местах этого нет в России?
Нет, в других местах это есть, но опять-таки вспомним Бердяева, география пространства связана с географией души.
Вы историк по образованию, только что мы об этом упомянули. Сегодня, в принципе, идет большая дискуссия о гуманитарном образовании, о его целях, о его задачах. Как вам кажется, что приобретает... Что о жизни понимает человек, который изучает и интересуется историей? Зачем это?
Ну, как Геродот говорил, история магистр вита эст, история учитель жизни. И вот настоящая история, если вспомнить Василия Васильевича Болотова, который говорил, что задача историка – отыскать истинного истора, то есть беспристрастного свидетеля тех или иных событий. И вот настоящая история, беспристрастная, не переписанная, не переделанная, она прежде всего показывает, как промысел Божий действует в нашем мире.
Очень интересно.
И это да, это действительно так. И вот если мы подойдем к истории вот с этой точки зрения, с точки зрения домостроительства нашего спасения, и будем нанизывать на эти факты, на эту главную идею, то мы получим фактически учебник по сотериологии.
Это история, история Божьего промысла,
да,
фактически.
Да, совершенно верно. Потому что ну, человек, он в лучшую сторону не меняется. Он, наоборот, все меньше становится. Технически он вооружен больше. Но если вспомнить, что в IV веке, по свидетельству многих историков, о Святой Троице спорили на базарах, а сейчас о чем спорят на базарах?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, на радио «Вера» светлый вечер. У нас в гостях митрополит Белгородский Старооскольский Иоанн. Владыка Иоанн, у вас вот в вашей епархии проходят встречи с интеллигенцией. Обращает на себя внимание тот факт, что это люди, которые не уехали из региона, из Белгородчины в Москву. И есть студенты, да, наверное, которые не уехали из региона в Москву, хотя тенденция абсолютно такая сейчас. Что это за люди? Что их заставляет оставаться?
Вы знаете, я все больше и больше встречаю людей, которые очень ценят вот свою землю и пытаются что-то сделать для этой земли. И пытаются это сделать там, где они живут. Сегодня средства массовые коммуникации таковы, что и в Москве-то находиться не надо. Ты можешь по интернету быть в курсе всех событий. Поэтому вот эти центры, которые искусственно создаются, такие мегаполисы громадные, да, в них человек теряется. И ему приходится тратить очень много усилий для того, чтобы его просто не стерли. А вот, например, на земле Святого Белогорья, там человек может показать и творчески раскрыться вот благодаря тому пространству, которое мы сами создадим. Ведь все зависит от того, как вот этот тонкий слой, да, интеллигенции, как он сам возделывается. Это же вот что такое литературная гостиная? Это еще возделывание этого тонкого слоя. Он, к сожалению, он уменьшается.
Но не исчезает.
И нужно, чтобы его больше было, чтобы вовлеченность была студентов. Вот поэтому мы приглашаем студентов вузов в наши литературные гостиные, чтобы они почувствовали свою востребованность. Самое страшное – это когда человек не востребован, и он впадает в уныние. И уныние приводит вообще к такой деградации творческой личности.
Вы наблюдаете уже не первое поколение студентов и молодых людей, и в семинаре, наверное, и в светских вузах. Как вам кажется, меняются ли какие-то поколенческие приоритеты в людях вот за последние, допустим, 20 лет?
Мне кажется, что меняется? Вот мужественности становится меньше, потому что на вызовы отвечать надо более уверенно. Но эта уверенность не должна быть какой-то хамской или кого-то унижать. И еще, вот сейчас перегрузки, которые испытывают наши дети, они колоссальные.
Перегрузки вы имеете в виду учебные, там, в школе?
Нет, просто вот среда, где они формируются, она очень сильно изменилась. Начиная с питания, да, когда, например, там, они быстро растут, становятся высокими, да, а внутренние органы не поспевают. Возникает масса проблем в связи с этим.
Болезни просто.
Да, совершенно верно. Эти перегрузки сказываются... Вот я буквально недавно был в воинской части на присяге, и с командиром беседую, он говорит, самая большая проблема то, что они не могут подтянуться на турнике, потому что все время сидели за компьютерами. Ну, говорит, ну ничего, там через месяц, через два мы научим и этому. И у нас изменились, вот в связи с тем, что вот эти социальные сети вошли в нашу жизнь, способы общения. И очень часто люди виртуальную реальность, которая складывается в этих социальных сетях, они ее путают с настоящим общением. И они думают, что они по-настоящему общаются, когда просто стучат, набирают какой-то текст. Вот в связи с этим мне поразило, вот недавно в Риме проходила научная конференция, она была связана с проблемами, в том числе и образования, и один доклад, который был прочитан очень крупным ученым, он был посвящен тому, что если человек читает книгу, то у него начинает работать правое полушарие. Если он тот же самый текст с гаджета считывает, то у него работает левое полушарие, потому что воздействие идет другое, световое, и вот так устроен наш мозг.
Да, неожиданная информация.
И представьте себе, что вот эта информация, так как она оперативная больше, да, левое полушарие, то она быстро и уходит. И вот ответ на ваш вопрос.
Так сказать,
я сразу вспомнил фантастов, которые описывали ситуацию будущих обществ, когда преследовали за то, что находили книги.
Вот это все очень тревожно звучит на самом деле. Ну а что делать? Вот есть ли возможность этот процесс остановить, повернуть вспять?
Вот я начал с литературной гостиной.
А то есть это есть первый шаг?
Да, это первый шаг. То есть вовлеченность людей в сам разговор. Потому что тут нельзя действовать, знаете, там... кавалерийской атакой какой-то там, шашкой наголо. Это нужно подготовить людей, нужно подготовить определенную почву для того, чтобы люди почувствовали необходимость такого вот правильного способа общения, сформировать мотивацию. А иначе вот опять будет какой-то насильственный способ, что очень быстро, просто-напросто тает, как туман.
Ну вот к вопросу об общении и об обогащении. Для вас уже Белгородчина стала родной.
18 июля исполнилось 20 лет со дня возрождения Белгородско-Староскольской епархии. Это произошло в 1995 году.
Человеку, который никогда, допустим, не был на Белгородчине, куда бы вы посоветовали съездить, чтобы проникнуться этим краем, этой землей?
У нас есть Прохоровское поле, где храм святых апостолов Петра и Павла. И это наше достояние, это святая земля. Есть Свято-Троицкий Холковский монастырь.
Давайте расскажем слушателям, Прохоровское поле, оно чем знаменито?
Ну, во-первых, в 1943 году там произошло самое крупное... Во всей мировой истории танковое сражение. Вот эта война моторов. И завершилось это танковое сражение остановкой наступления гитлеровских войск и началом уже нашего наступления
Это был перелом в войне.
Совершенно верно. Потому что раньше были просто как бы контрнаступления, а после Прохоровки уже было просто наступление нашей армии по всем фронтам, но импульс был дан на Прохоровке. И удивительно, что во время этого танкового сражения, это было в июле, жара стояла невероятная, пыль от танков поднималась так высоко, что авиации невозможно было работать, штурмовикам и так далее. И в это время икона Божьей Матери Курской Коренной является, раздвигая как бы эту пыль.
То есть чудо произошло.
Чудо произошло. И останавливается на какое-то время танки немецкие, там «Тигры», «Фердинанды». Это все новейшая техника. В то время у немцев на танках уже стояли автоматические коробки передач. И, естественно, что это событие произошло 12 июля 1943 года, в день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, и был воздвигнут храм в честь первоверховных апостолов на Прохоровском поле.
Вы еще что-то упомянули с
Белгородчиной. И Свято-Троицкий Холковский монастырь, пещерный монастырь, который был основан иноками, пришедшими из Киево-Печерской лавры, и также устроившие в меловых пещерах кельи. Мы сейчас там совершаем богослужение, но это тоже великолепный монастырь, который духовно привлекает очень многих людей, где они находят свое духовное обогащение и отзывы об этом монастыре, они, конечно же, такой превосходной всегда степени.
Спасибо огромное за сегодняшнюю беседу, владыка Иоанн. Напомню, у нас в гостях в светлом вечере на Радио Вера был митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Еще раз спасибо, владыка. Это был Константин Мацан в студии. До свидания, до встречи.
Светлый вечер. На Радио Вера.